Министры вставки. Минувшие недели все-таки ни одной революцией были наполнены. Свечин имел удовольствие последить и за настоящей войной. Имел азарт и угадывать стратегический замысел и чужое исполнение. Германское отступление на Сомме. Как всегда, первые вести приносились близорукими и крикливыми газетными корреспондентами. И сообщения о якобы грандиозном наступлении союзников, какого у них и за всю войну не было. Не пресловутый домик паромщика, но сотни квадратных километров. И даже союзные военные представители приставки поняли так. А затем и через них же стали приходить сведения достоверные. И проступил истинный смысл события, какой Свечин и подозревал. Ничего французы не прорвали, слишком это было бы легко на устоявшемся фронте. Немцы отступали сами, ничем не вынужденные к тому. Да отступали как? С высоким искусством. Узнавалась до мелочей разработанная напряженная программа гинденбурговского штаба. Отступали так, что имели все время инициативу, свободу действий, а французам покидали настолько методически разоренную территорию вместо их налаженной в прифронтовой, что обрекали их на важнейшем участке фронта к длительной разрухе и бездействию. Великолепный замысел и великолепное исполнение. Немцы на несколько месяцев создавали себе новое выгодное соотношение и освобождали много своих сил. Свечин всегда считал, что гениальность более всего может проявляться не в наступлении, а в отступлении. На третьем году войны немцы ни в чем не проявили ослабления, но оставались все тем же мировым классическим врагом. Следил за чужим замыслом и завидовал, что не русская стратегия мечет такие петли. Русских стратегов посадили под дурацкий красный колпак. Но где используют немцы освободившиеся силы? На Западном ли фронте? Не на Восточном? В отношении чисто военном это было для них и возможно, и исключительно выгодно. При начавшемся развале русской армии они могли бы иметь здесь крупный быстрый успех. Однако, кажется, политическое зарево стояло выше военного. Нужно ли им на наше разложение наступать или дать нам разлагаться дальше? Революционные события Свечин переносил, точнее всего сказать, брезгливо. Высокоразумные существа, люди, вдруг обращаются в стадо озверелых обезьян. Личность растворяется в слепых страстях толпы. И больше всего боятся люди показаться умеренными. Об этой революции или дворцовых переворотах давно болтали все петроградские, московские салоны и земгоровские интеллигентские агитаторы. Внушали, кликали, призывали, не могли потерпеть до конца войны. Великому народу в великих боях такое легкомыслие не проходит зря. Но остановить было упущено в роковые февральские дни. Прохлопал государь. Прохлопал Алексеев со своей блеклой упряжкой Лукомского-Климбовского. Прохлопал Хабалов. Прохлопал Иудышка Иванов. Уже не говоря о размазне императорского правительства. И, наконец, сползая с гривы на хвост, прохлопал и долгоногий великий князь Николай Николаевич. Они все прохлопали и закатились или быстро закатывались. Но должна была стоять Россия. Ее армия, ее ставка. И всех, кто служил в ставке, пренебрежа своей брезгливостью или презрением. Для того, чтобы всем им стоять, приходилось терпеть и неприятное, и неопрятное, и как-то служить и ему. Терпеливая линия в дальнем просмотре всегда оказывается верней. Какая-то дрянь ушла с переворотом, какая-то наплывет и новая, может быть и гуще, а ставка должна стоять. И не только решать обычные задачи стратегические, но еще и методами, которых у нее сроду не было, охранить солдат от подстрекательства депутатов, комитетов, советов, удержать армию от переема порядков тыла. А сейчас опубликовали еще какую-то декларацию прав солдата. Это что ж, в отмен всех уставов? Свечин всегда знал один девиз – служить. Пути вольномыслия очень завлекательны и разнообразны, и очень приняты образованными людьми. Но дело движут и развивают не они, А вот те самые презренные чиновники и военные служаки, которые являются на службу утром и уходят в 5 пополудни, если нет сверхурочных работ. Справится ли ставка в новом положении? Способна ли ставка еще что-нибудь? Но нельзя признать положение уже загубленным, а службу уже бесполезной. Главное, ставка не должна выступить против нового правительства. Это Алексеев ведет правильно. Выход – всегдашний единственный выход жизни – компромисс. Принести присягу временному правительству? Пожалуйста. С почетом принять в ставке министров нового правительства как людей якобы серьезных и что-то понимающих? Пожалуйста. Как оправдать новую присягу? Можно это составить. Я прежде присягал императору Николаю II. Но разве я присягал лично ему, Николаю Александровичу? Я присягал главе государства, которое является моим отечеством. Однако раз благо отечества не осуществилось при том императоре, будем искать его при новой власти. Встречать министров сегодня на вокзале, Алексеев настоял, должны все ведущие чины ставки. Друг почему-то пожалел Алексеева. Никогда не жалел. Вся мера унижения, какая была в этой встрече, она падала больше всего Алексееву. Серых, честных, трудолюбивых, таких ни при какой власти не возвышают. Это еще государева была личная склонность. А вот обливала Алексеева революция помоями, а ему оставалось только отираться, как и ничто. Итак, на вокзале был выстроен почетный караул из Георгиевского батальона. Вся главная квартира вместе с морским штабом. Военные агенты союзных держав. Обывателей из города было мало. Город не смыкался с вокзалом. Но приехали на извозчиках, носились на них по городу, какие-то с красными бантами, красными шарфами, даже красными лентами наискось через плечо. Но привели и построили какую-то школу уже с красным флагом. Остальной перрон был беспорядочно забит любопытными железнодорожниками и солдатами, что создавало толпу, но нарушало строй. Еще и на крышах примыкающих станционных построек тоже набрался любопытствующий народ. Еще выше, в круг высоких станционных тополей, в тепловатом пасмурном дне, суетились, возились, кричали грачи, прилетевшие тому дня 3. На подходе поезда 2 оркестра уже заиграли Марсельезу. Вагон министров сразу был отмечен тем, что из него выходила и строилась охрана из гвардейского экипажа. Встречающие не знали точно, кто именно из министров будет. Ожидали первым увидеть князя Львова. Первым явлением не царской власти на Руси. Но в вагонной двери появился подчеркнуто узкий, тщедушный, подчеркнуто подвижный, не в штатском пальто, но в полувоенной куртке, в полувоенном картузе, всем видом и движениями явно претендуя казаться военным. И еще ему явно хотелось отдать под козырек. Но он удержался, а с тамбурной площадки приветствовал всех собравшихся каким-то римским движением руки. И тут же звонкоголосо, перекрикивая еще не замолкший оркестр, закликнул: «Товарищи, армиям фронта низкий поклон свободного народа. Надеюсь, ваше воинство сломит упорство внешнего врага». И не сошел, и не сбежал, а почти спрыгнул к Алексееву со ступенек. И не просто пожал руку генералу, но повышенным тоном вскричал: «Позвольте мне, генерал, в знак братского приветствия армии поцеловать вас, как ее верховного представителя, и передать привет от Государственной Думы». И смело поцеловал колючего Алексеева своим голым огубием. Дальше вышла заминка, которую Свечин хорошо видел поблизости. Этот мальчиковый министр тут же намеревался и идти с Алексеевым или даже без него мимо почетного караула. Но Алексеев, естественно, ждал следующих министров. А следующий министр в тамбуре не появлялся. Когда потом появился надутый Милюков в шубе, можно было догадаться, что он не хотел просто прилипнуть к спине юного предшественника. Вышла заминка, а тем временем матрос гвардейского экипажа с усилием опустил одно вагонное окно. И оттуда выставился еще какой-то штатский, без шапки, харьковатого вида, с холеными усами, и тоже ораторски высунул руку и закричал, но уже в тишине, в приготовленном внимании: «Товарищи железнодорожники, ваш героизм и сознательность, безропотно несущих днем и ночью свой труд с удвоенной энергией на алтарь Отечества, старое правительство разрушило железные дороги, но мы оживим их и поднимем правовое положение железнодорожников». Так что постепенно прояснилось, что это, наверное, министр путей сообщения. А в тамбуре показался и выдвигался к двери очень постепенно, очень солидно, на голове богатая меховая шапка, шея в меховом воротнике, строгий вид, строгие очки, всем известный Милюков. От некоторых не в строю раздались аплодисменты. Милюков осторожно, как бы остерегаясь свалиться, сошел по ступенькам, внизу поздоровался с Алексеевым и движение делал приобнять или целоваться. Тем временем сходил со ступенек еще один министр, ростом выше Милюкова, совсем не надутый, открытое прямое лицо. Затем и тот харьковатый. И теперь все четверо с Алексеевым двинулись мимо почетного караула. Но министр-мальчик на нетерпеливый шаг вперед всех остальных и первый звонко крикнул смешно из юношеского горла: «Здорово, молодцы!» И георгиевские кавалеры отлично отрубили: «Здравия желаем, господин министр!» Милюков и другие уже не кричали караулу. И мимо выстроенных чинов, ставки, прошли со штатскими поклонами, никто никому не подал руки. Впрочем, и много же стояло этих чинов. Впрочем, государь подавал. Затем опять возвратились к своему тамбуру. И тот шустрый министр легко взлетел на площадку, обернулся и быстрым горячим голосом начал выбрызгивать речь. Кидалась его необычайная взволнованность и ощущение необычайности момента и страсть голоса. За всем тем Свечин только и усвоил из его речи, что учредительного собрания нельзя собрать, не достигнув прежде победы над немцами. По крайней мере, хоть это понимали. И ура за армию! Ура! Затем медленно, солидно на ту же площадку взошел тяжелый Милюков. Обернулся, взял руками за верхи поручни, проверяя пальцем, нет ли там налетов паровозной сажи. И стал подчеркнуто, не торопясь и подчеркнуто без ажитации, довольно долго говорить. Он отмечал заслуги армии в свержении старого режима. Если говорить об армии действующей, то заслуга могла быть только в полном бездействии. Уверен был, народ, сумевший в 4 дня совершить мировой переворот, добьется и победы над внешним врагом. Эх, сесть бы тебе за оперативный стол да посчитать, сколько мы потеряли от петроградских заводов, до смещенных начальников, до комитетов сколько, до дезертиров. И ура за армию! Ура! А затем поднялся тот третий министр с таким хорошим естественным лицом. И голос у него оказался естественный и душевный, даже редко такое услышишь. Но говорил он зачем-то длинно, с косвенными отвлечениями, все не мог остановиться, все о тяжелом наследстве старого режима, как его преступный хаос отразился на продовольствии. Говорил как-то растерянно или рассеянно, будто сам озабоченно думая о другом. Хлебородная страна вследствие преступной политики старого режима осталась без хлеба. В 2 недели наладить снабжение было, конечно, трудно, но будут привлечены лучшие люди общества. Не пеняйте нам, если на первых порах придется несколько сократить потребление. А что ж пеняли старому правительству? Оно и не сокращало. Теперь мы сами делаем свою историю, и не на кого сваливать ответственность. Во имя будущего надо ограничить себя в настоящем. Только общей, неустанной, самоотверженной работой